Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Александр энд Александр», сокращенно АА. Здесь Александр и Александр.
Да.
Александр, вы здесь?
Я здесь, действительно.
Прекрасно.
Какая у нас сегодня тема?
А тема сегодня у нас взаимоотношения на работе. Где граница взаимоотношений? Как вообще все это должно работать? Можно ли дружить на работе, нельзя ли дружить на работе? Я не знаю, хорошо ли иметь на работе, к примеру, хорошо ли иметь на работе лучшего друга? Хорошо ли, может быть, даже хорошо ли работать с женой? Кто знает? Или с мужем, да?
О, боже мой.
Даже такое может быть. Да, принципиально, где граница вот этих профессиональных, знаменитых профессиональных отношений? Так. Да, попытаемся понять, попытаемся какие-то обсудить факты и наши собственные мысли.
Угу.
Да? Но, наверное, начать хотелось бы с того, что... Может быть, такой задать тренд разговора. Принципиально, наверное, большинство людей согласится с тем, что хорошие отношения на работе и дружественные отношения на работе – это хорошо, в первую очередь, да? То есть, не зря же современные офисы часто получают какие-то совместные зоны, где люди могут проводить время, столы для пинг-понга, я не знаю, кикер, что угодно, да? То есть... Работодатели, в принципе, неплохо понимают, что если люди проводят на работе хорошо время и общаются между собой, да, то это влияет на продуктивность с положительной точки зрения. Да? Но у этого явно могут быть какие-то сторонние эффекты, неожиданные эффекты. Mm-hmm. Да? И именно эти эффекты мы попытаемся понять. Начать, может быть, наверное, можно с такого простого факта. Я нашел одну статистику, где... Одно, скажем так, безымянное консалтинговое агентство, не будем произносить его вслух, оно выяснило, но провело опрос в 10 странах, 2000 человек, без каких-то привязок, без привязки к профессии, да, просто рандомные, случайные 2000 человек из разных компаний. И выяснило, что в зависимости от возраста, то есть, например, из поколения, так называемого поколения Z, да, 74, то есть, ну, молодые, современные молодые люди, да, то есть, из среди них 74% предпочтут остаться на своей текущей работе, если у них там есть хороший друг. В то время как, например, люди из поколения так называемых миллениалов, да, то есть, это те, кому сейчас, сколько им сейчас, 30, может быть, сколько, в районе, что-то в районе 30, да, плюс-минус. А из них 69, и потом, чем больше, чем как бы увеличивается возраст человека, тем меньше вот это желание иметь друзей на работе. И вот я хотел бы постараться, может быть, обсудить, почему. Довольно странно, учитывая то, что современное поколение, в принципе, наверное, скорее считается антисоциальным. В плане того, что люди не так хотят между собой, не так хотят дружить и социально общаться, так вот вживую на работе, да? Вот мне не совсем понятно. Да, как по мне, так эта статистика... Довольно странно, а с другой стороны, Александр, как вы считаете, есть ли какой-то в этом смысл?
Честно говоря, для меня это довольно-таки большой сюрприз, что более молодое поколение хочет иметь друзей на работе. Особенно с учетом увеличения тренда в сторону хом-офиса. То есть вот это все, да, и, то есть, как по мне, иметь друга... на работе, да, или иметь более хорошие дружеские отношения на работе, когда ты находишься более-менее удаленно от всех, да, типа, распределенная команда, это очень тяжело. То есть не стоит отрицать того момента, что общение через чат — это сложно, особенно выявление эмоций и всякое такое. То есть очень просто кого-то огорчить, обидеть, и, то есть, и в этом случае намного тяжелее поддерживать какие-то дружеские отношения. А почему более старшее поколение как-то относится к этому иначе? То есть здесь я могу понять, да, тоже с одной стороны. То есть в моем понимании, что, скорее всего, тренд бы был в том, окей, это не очень высокое количество людей в старшем поколении, потому что, скорее всего, чем старше становится поколение, тем, возможно, другие какие-то цели на работе, в моем понимании, да. То есть, возможно, после какого-то уровня все-таки, как бы это странно ни звучало, скорее всего, в какой-то момент... если брать большинство респондентов, семья становится на первый план, да, и, то есть, возможно, семья, потом какие-то профессиональные моменты на работе, потому что тоже как относится, только потом какие-то дружественные отношения. Плюс, чем старше человек становится, тем вполне возможно, мне кажется, труднее заводить дружеские отношения. Но вот тренд, почему большинство людей сказали, что если они имеют друг... То есть, опять же, тут вопрос для меня в постановке вопроса респондентам. Был ли вопрос в том, что если у вас уже есть кто-то знакомый на работе, готовы ли вы покинуть работу из-за этого? Или насколько важны вам эти отношения? То есть, возможно, здесь как раз и кроется вот этот дисбаланс, что, возможно, люди говорят, хорошо, если у меня есть кто-то хороший на работе, то это хороший друг, то тогда я, скорее всего, останусь. Но, возможно, если их спросить вопрос, а насколько вам важны эти хорошие отношения, да, и вообще возможность их завести, то, возможно, в этом случае ответ будет ниже. Но, честно говоря, я очень даже удивлен по этому поводу.
Ну,
Вот.
достаточно интересно.
Что твое мнение по этому?
Ох, я, честно говоря, я реально растерялся, когда поначалу это прочитал. Но, с другой стороны, я согласен с тем, что, по крайней мере, в сторону старшего возраста имеет полный смысл, что семья выходит на первое место, и ты просто начинаешь меньше времени тратить на то, чтобы попить в пятницу, не знаю, на работе пивка, да? То есть, как бы, у тебя просто нет на это времени, и поэтому тебе, в принципе, эти слишком дружеские отношения на работе не нужны, ты просто делаешь свои профессиональные отношения у молодежи. Но, то есть, наверное, отчасти, ну, я много видел молодых людей, которым реально нравится на работе тусить, да? То есть, они пытаются очень активно влиться в культуру, они пытаются так все хорошо понять. Они начинают со всеми очень активно дружить. И, в принципе, ну, многим людям, наверное, это нравится. Там, может быть, я себя к таким не до конца отношу, но при этом на каких-то там вот корпоративных мероприятиях часто можно встретить молодых людей, которые только присоединились, и вот у них прям мотивация вообще тусить. Тусить на работе, да? То есть они хотят фан, они хотят какие-то прикольные ивенты. И как только они находят себе на том же самом рабочем месте людей, которые готовы с ними это делать, то есть таких единомышленников, конечно, им становится прикольно, они такой думают, ну зачем я буду при прочих равных условиях менять работу, да, мне же здесь весело. Это можно понять. Да. Но вообще довольно интересные данные. Наверное, дальше стоит поговорить о том, в принципе, да, как мы сказали, более-менее ясно, что это хорошо иметь хорошие отношения, да, но нужно постараться докопаться все-таки, какие минусы.
Согласен.
Да, что может быть с ними не так. И здесь я поискал какие-то факты, и вообще, что говорят об этом люди, да, наложил это на свои собственные, может быть, мысли. И, к примеру, очень интересный момент, который я нашел, то, что в современной корпоративной культуре, да и в несовременной, я думаю, тоже, все-таки очень много основано на ролях. Да, то есть даже в самой плоской с точки зрения иерархии компании есть роли. Да, и роли предполагают определенный протокол взаимодействия между людьми. Да, и как только у тебя появляется такой своего рода разрыв этого протокола в виде того, что тебе, например, необходимо, к примеру, управлять своим лучшим другом,
Это да.
это прям перестает работать. Ну, я в такой ситуации не был, но я могу себе такое представить. То есть, если, например, завтра мне говорят, вот там твой очень хороший друг, и он теперь будет твоим подчиненным, будет сложно. Потому что, ну, часть таких собственных предположений о том, как я могу себя с ним вести, они больше не работают, потому что он же еще и мой друг, да, и моя ролевая модель менеджера не будет работать. Да, и поэтому вот это вот может быть одна из таких важных для компании вещей, да? То есть на самом деле очень сложно совместить крепкую дружбу и такие очень хорошие душевные отношения и иерархию в компании.
Ну да, я с этим согласен, поэтому в большинстве корпораций, больших компаний вот действуют, оно больше распространяется на какого-то вида родственников, что прямым подчиненным, или даже в очень многих компаниях, даже в одной организации, да, то есть как бы в одном департаменте не могут находиться родственники, да. Это, в большинстве случаев это относится к супругам. Здесь все-таки, да, что... И здесь самое интересное, что это как бы две стороны. С одной стороны, люди думают, ага, возможно, будут поблажки, особенно, то есть, если это все-таки... даже если это одинаковые уровни или разные уровни, да, то есть, возможно, это будут какие-то поблажки со стороны того, кто занимает более высокую позицию. Плюс не стоит забывать о том, что когда происходит менеджмент, это всегда задействовано такое понятие, как компенсация, да, и то есть всегда выгоднее своему другу или супругу повысить эту самую компенсацию, потому что ты тоже каким-то образом от этого получаешь выгоду. И, собственно, компании тоже хотят этого избежать. Это одна сторона, да. Другая сторона — это человек, особенно это очень часто выражается, когда дружба, то человек пытается показать, особенно менеджер, он говорит: «Хорошо, ты мой друг, все вокруг знают, что ты мой друг, и я попытаюсь максимально этого не показывать, поэтому я буду хвалить и выдвигать всех остальных, кроме тебя, чтобы они говорили: смотрите, я вот всем остальным я делаю хорошо, а вот он мой друг, а ему я не делаю хорошо, потому что, видите, вот такой я у вас честный менеджер».
Есть еще один момент, который было бы интересно обсудить. Тоже такой, скажем так, легкий негативный эффект дружбы на работе. Это то, что, ну, как по мне, так, если у тебя есть на работе друг или родственник, ну, будем говорить, друг, то, в принципе, общение с ним, общаясь с ним, даже соблюдая все нормы и правила, кем-то установленные, ты будешь постоянно подвергать себя стрессу. Потому что у тебя будет всегда в голове какой-то внутренний фильтр. Ты всегда будешь общаться с этим человеком как-то по-особенному. Да, ты будешь про себя думать. Ну, то, что ты говорил до этого, да, там, например, решать, запромоутить человека или не запромоутить. Такой, блин, не знаю. Все-таки он мой друг, а этот не мой друг. Мне нужно подумать. Может быть, все-таки лучше я запромоучу. Нет, не моего друга, да. Вот такие вещи. И как по мне, так это вообще может привести к тому, что ты просто устанешь. От этого, да, от такого общения в рамках работы. Да, потому что у тебя появится несколько человек, с которыми нужно общаться как-то по-особенному. Да, и что, Александр, вы думаете по такому поводу? Насколько это эмоционально тяжело иметь друга на работе?
Мне кажется, ну, то есть тут все-таки, да, два аспекта этого вопроса. Один аспект, что то, что мы обсуждали до этого, у тебя друг твой подчиненный, да, и здесь действительно сложно, во-первых, это... То есть зависит от человека, да. То есть, во-первых, мне кажется, в большинстве случаев это все равно какая-то эмоциональная нагрузка, что ты должен, как это, с одной стороны, и себе не сделать в ущерб, да, то есть по какой-то причине, то есть не запромоутить. То есть проблема в том, что ты пытаешься повысить человека, да, и в глазах твоих начальников, да, те повышения, которые ты сделаешь, это, по сути, их данные по поводу того, насколько ты хорошо работаешь. Потому что если ты повышаешь неправильных людей, или не то, что неправильных людей, не тех людей, которые заслуживают повышения, то к тебе могут быть вопросы, а почему ты повысил этого человека? И тогда, по сути, у тебя нету адекватного, обоснования, почему ты повысил этого человека. И еще проблема в том, что если ты повышаешь этого человека, то, скорее всего, ему надо взять больше ответственности. Ты возлагаешь на него больше ответственности. Если ты повышаешь его просто так из-за того, что друг, возможно, он с этим не справится. И опять же, все шишки на тебе. И это действительно, то есть, вот с точки зрения, как это сказать, когда дружба между начальником и подчиненным, да, то есть здесь, конечно, именно происходит проблема того, что ты либо повышаешь человека по дружбе, и сам от этого начинаешь страдать, потому что, окей, ты... Скорее всего, повысил человека по дружбе, и теперь ты по дружбе начинаешь брать часть его заданий, потому что он не справляется, и то есть вот начинается вот это все, и то есть ты начинаешь меньше успевать каких-то своих прямых обязанностей, и теперь ты начинаешь переживать за счет того, что окей, ты не справляешься со своими прямыми обязанностями. И здесь действительно, я согласен, здесь прям сложно эмоционально. Другой вопрос с точки зрения... Как это влияет на человека дружба прямых пиров? То есть не разница. То есть, как ты думаешь, насколько сильно здесь эмоционально выгорает кто-то из друзей?
Мне кажется, случаи, когда два близких друг к другу человека находятся на одном уровне, это сложнее. Потому что, ну, по идее, на этом уровне у тебя должна быть такая максимальная коммуникационная эффективность. Какие-то, может быть, в случае там с инженерной какой-то работой, да, у тебя должны быть какие-то протоколы общения между людьми, грубо говоря, здесь такой-то процесс, здесь такой-то процесс, здесь такой-то процесс. Но если ты такие процессы будешь, грубо говоря, может получиться, ты очень организованный и очень такой ориентированный на выполнение процесса, а твой товарищ, например, не так сильно организован, да? И это неплохо, это другая перспектива, но по факту в тот момент, когда ты ему скажешь: слушай, а здесь вот такой процесс, почему ты ему не следуешь? ты, в принципе, с точки зрения корпоративной работы и с точки зрения эффективности, ты прав. Но просто потому, что другу тяжело так объективно на тебя посмотреть, он может подумать, что ты ко мне придираешься. Мы с тобой 10 лет друг друга знаем. Зачем ты мне тут начинаешь какие-то процессы выдумывать? Типа, ну я знаю, ну не сделал, ну да, ну это же ничего страшного. И вот это вообще нагрузка, потому что, может быть, у друга не будет даже такого, как это сказать, это, наверное, правильное слово, наверное, не уважение, а субординация. Да? У друга так, у него точно не разовьется субординация. А если есть дружба между начальником и подчиненным, то есть, по крайней мере, надежда, что субординация и чувство субординации поможет человеку наладить правильный такой коммуникационный слой между двумя этими людьми. А когда вы на одном уровне, да, то тогда субординация точно отпадает, ну, потому что, ну, вы же друзья, вы работаете на одном уровне, вы работаете, не знаю, над одним продуктом, не знаю, вместе пишете один код, да, и как бы здесь очень сложно, потому что могут вот такие чисто личные вещи вылезать, и вот как их балансировать, мне кажется, это вообще тяжело.
Да, я полностью согласен с тем, что когда вы на одном уровне, то есть, опять же, да, здесь есть два интересных разграничения. Это когда вы знаете друг друга очень долго, и вы по какому-то стечению обстоятельств работаете в одной и той же компании, тогда это очень сложно, да. То есть у вас другой уровень общения, другие ожидания, возможно, друг друга, другие какие-то рабочие задания, да. Никто не отменяет еще такое понятие, как конкуренция, да. То есть особенно если вы на одинаковом уровне, то, скорее всего, оба человека хотят какое-то повышение, да, то есть, и здесь, конечно, вопрос в том, что не каждого могут повысить, и тут начинается вот эта конкуренция, которая может перерасти из обычной здоровой конкуренции в что-то как бы уже более личное. Это один вариант. А все-таки, если ты согласишься со мной или нет, то, ну, то есть, возможность того, что вы знаете друг друга 10 или там 15 лет, и вы работаете в итоге в одной компании после этого, она существует, но она не настолько велика.
Да, она явно ниже.
Да. И мне больше интересен, точнее, тоже интересен момент, когда оба человека, то есть, когда ты подружился с кем-то на работе, да, то есть, получается, хорошо, у вас одинаковое ожидание от работы, потому что вы оба как бы работаете. Но у вас начинает появляться вот это какая-то дополнительный уровень коммуникации, да, какой-то доверие, который, как ты думаешь, может ли негативно повлиять на работу в общем? То есть вот эти какие-то возможные поблажки к друг другу из-за того, что да, ну он же мой друг на работе, с которым он я уже там, год видел, как он круто работает, так что теперь я буду, если говорить техническими терминами, да, то есть я буду подтверждать все его там изменения в коде, потому что, ну как же, он же уже год так хорошо все делал, я тоже, как бы, мы друзья, так что пускай все будет.
Да, мне кажется, у этого тоже есть ряд негативных проблем. Но с другой стороны, когда отношения развиваются, вот вы познакомились с человеком на работе, мы откидываем случаи, когда люди познакомились на работе и работают вместе 15 лет в одной компании, это другая история. Ну, вот, например, познакомился, и, например, не знаю, 2 года вы уже работаете в одной компании, и вы хорошие друзья. Да? В такой ситуации, в принципе, есть шанс развить здоровые отношения, мне кажется. Да? И как-то балансировать свою, как это, если так можно сказать, свою любовь друг к другу во время работы, да? То есть, как бы, вы можете там вне работы, не знаю, вместе заниматься всякими прикольными спортами, ходить, не знаю, на вечеринки, тусить, вообще проводить кучу времени, но на работе как-то вы все равно разграничиваетесь, потому что ваши отношения развились на работе, и подружились на работе, у вас нет какой-то большой истории вне работы. Да, мне кажется, здесь реально как-то выработать здоровые отношения рабочие более реалистично, чем если вы 15 лет знакомы, и вот теперь вы вместе работаете, и у вас огромная история вне работы. И как раз у этого есть проблема, что, мне кажется, когда на работе есть такие два закадычных друга, другие люди, ну или компания друзей, да, другие люди, работающие в этой же команде или департаменте, да или вообще компании в целом, могут чувствовать себя немножко отреченными. Да, то есть они приходят такие, и они говорят, блин, эти ребята, они так давно друг друга знают, у них вообще столько всего общего, они говорят о каких-то вещах, которые я вообще не понимаю.
Да.
Да, то есть ты можешь сидеть, люди рассказывают что-то, и ты прям, ну, вроде прикольно, но я вообще не понимаю, о чем это, потому что меня прям тогда не было.
И это правда, и тут бы я хотел спросить определенный вопрос, то есть пока мы рассматривали хорошие дружеские отношения на уровне два человека, да, то есть, в общем, это два индивидуума, грубо говоря. Я надеюсь, это неплохо звучит. Мой вопрос больше, как дружеские отношения внутри большого коллектива, ну как, небольшого коллектива, допустим, команды 5-6 человек, допустим, мы возьмем сценарий, что вот есть у нас 5-6 человек, и у нас очень хорошие отношения, то есть они уже на уровне прям друзья. И вот теперь вопрос, с одной стороны, да, допустим, что все понимают цель коммуникации, все понимают цель команды, но просто вот общение уже на каком-то высшем, на более высоком
метауровне.
Да-да-да. И то есть, и уже какая-то своя внутренняя атмосфера, так сказать. С одной стороны, менеджер должен быть рад, верно? Потому что, окей, настолько сплоченная команда, так круто. Вот, и сценарий в том, что команда очень все круто, команда начинает больше приносить там прибыли и хотят в нее больше инвестировать. И тут команда начинает нанимать людей. И тут вопрос, что, скорее всего, когда команда начнет нанимать людей, новые люди совершенно не приживутся, потому что настолько большой барьер, да, то есть, и мне почему-то кажется, что когда отношения чересчур дружеские внутри коллектива, то, например, если приходит специалист и снаружи, да, то есть, как бы, новый специалист, то очень хорошие неформальные отношения, да, могут привести к тому, что экспертиза человека, настоящая экспертиза человека, будет иметь приоритет ниже, чем какие-то очень долгие дружеские отношения.
Да,
и тут вопрос с точки зрения менеджера. Как, это тоже как бы сложно сформулировать вопрос, к примеру, как не допустить чересчур хороших отношений внутри команды, которые не будут вытеснять всех новеньких? Да, то есть, допустим.
Очень хороший вопрос. Мне кажется, один из, ну, таких вот чисто прагматичных способов это сделать, это мы представим идеальный случай, что менеджер наблюдает за тем, как команда развивается, ну, более-менее с нуля.
Да.
И все равно такие, как по мне, так, такие глобальная дружба в команде, там, между 5, 6, 7 людьми, она все-таки, как правило, происходит из дружбы там, 2 или 3 человек. Может, ну, кто-то начинает реально хорошо общаться, потом, например, 2 человека, потом к ним присоединяется 3-й и так далее, и так далее. И таким образом, вот эта вот дружба 2 человек изначальных, она поглощает всю остальную команду. Да? И может быть, задача менеджера в такой ситуации просто стараться как-то балансировать, ну, банально, например, не знаю, когда ты делаешь какие-то корпоративные ивенты, стараться учитывать мнение всех членов команды. Да, однозначно стараться, чтобы не получалось так, что какая-то группа перекричала другую группу. Да, вот такие какие-то банальные вещи. Стараться... ну, как-то это пресловутая diversity, да, то есть, скажем так, разнообразие интересов и разнообразие мнений, да, и как-то, мне кажется, менеджер должен быть главным адвокатом этого, да, чтобы не получалось так, что вся команда стекается в какую-то одну, в какой-то один поток, и вот они все в этом потоке плывут. Нужно все-таки стараться вот эти вот поддерживать все разносторонние мнения и развивать эту разносторонность, да, грубо говоря. Что, ну, вот банально на уровне тим-эвентов, один тим-эвент у тебя, например, я не знаю, ты играешь в волейбол, а другой тим-эвент вы идете в картинную галерею, к примеру. Да? И таким образом, может быть, менеджер может немножко балансировать. Но мне кажется, что в некоторых ситуациях, конечно, это очень сложно, да, потому что всего за всем не уследишь. И, не знаю, я даже другого какого-то механизма не могу придумать.
Тут очень сложная проблема в том, что с точки зрения менеджера, особенно, может быть, если человек только начинает менеджер или имеет недостаточно много опыта, то, что происходит, выглядит совершенно положительно.
Да? Круто, да.
Команда настолько сплоченная, никто не хочет уходить, все перформят на высоком уровне, потому что они наслаждаются работой. Но ты понимаешь, что в какой-то момент, когда команда начнет расти, будет проблема. Возможно, проблема. В моем понимании, я совершенно согласен с тем, что вот возможность тим-эвентов и то, что менеджер, возможно, должен показать каким-то своим примером принятие нового человека, да, внутри коллектива, это будет работать. Но и, конечно же, в этом случае, наверное, действительно должен работать тот подход, что весь коллектив должен участвовать вот в процессе найма, и тогда они будут, как бы это странно ни звучало, то есть человек будет... человека будут подбирать под команду, да, максимально. То есть,
что, в принципе, правильно.
Да, то есть это совершенно правильно, но на этом уровне не только по каким-то только экспертизе, да, но еще возможно, я даже не удивлюсь, что в таких моментах люди больше будут уделять вопросам каким-то более личностным, чем профессиональным и какой-то экспертизе. То есть, возможно, они посмотрят на кандидата, увидят, что он подходит им великолепно по, собственно говоря, каким-то личностным качествам, но, возможно, он чуть-чуть слабее в качестве профессиональном. Возможно, они согласятся, хорошо, мы можем взять риск, чтобы обучить его лучше. Но я согласен, что вот этот сценарий очень странный из-за того, что, с одной стороны, с первого взгляда все довольно-таки хорошо, но, так сказать, как это любимая фраза, но это не скейлится.
Да-да, это работает прикольно. То есть, например, я могу себе прикольно представить, что поначалу, например, если вы начинаете стартап, и вас 5 человек, и вы знаете, что на протяжении следующего года вас будет 5 человек. Да, тогда, наверное, все это имеет смысл. Тогда нужно реально быть крутыми друзьями, это будет хорошо работать, вы будете вместе до ночи, и, может быть, включая ночи, сидеть на работе, делать какие-то крутые штуки. Да. Потом, разумеется, когда вы будете нанимать новых сотрудников, им будет немножко сложнее влиться в эту вашу культуру, но они будут это ожидать, потому что они приходит в стартап, где работает 5 человек, разумеется, там другая культура. Более того, а так как культура не сформирована какими-то корпоративными стандартами, то это культура, которую, скорее всего, ты никогда не видел. Это просто какая-то культура одной из тысяч компаний людей, и эти культуры всегда разные.
Согласен. Это так.
Да. И здесь, может быть, еще я хотел бы один обсудить момент. Вообще, вот мы все время говорим о дружбе, но мне кажется, что вообще решение, ну не решение, но то, к чему нужно стремиться, наверное, вот именно в работе, это не заводить с людьми дружбу, а учиться быть с людьми на одной волне. Да, как я, скажем так, английская фраза для этого была бы being connected, да, то есть реально вот быть на одной волне. Иметь какие-то общие темы для такого легкого разговора, поболтать. Да, в то же время в работе разделять какие-то одни ценности, да, но при этом вот как-то элегантно балансировать на грани и не переходить в слишком уж дружеские отношения. Да, вот, мне кажется, можно было бы пообсуждать, что для тебя разница между быть на одной волне и быть другом.
Это довольно-таки сложная грань. Это действительно сложная грань. То есть я вполне прекрасно понимаю вот термин. То есть действительно есть разница, что такое дружба и что такое быть на одной волне. То есть на одной волне пример в том, что по сути ты помимо профессиональных каких-то качеств, да, то есть окей, вы там, например, оба работают, ну то есть несколько человек работают над одним проектом, возможно, из разных команд, и вы все показываете свою профессиональную экспертизу. Да, это, то есть это действительно плюс. Но помимо этого, возможно, у вас есть вот как раз разговор для вот этих как small talk'ов, так сказать. То есть у вас, то есть, к примеру, ты знаешь, что вот этот второй коллега занимается, к примеру, лыжным спортом, да, и вот у вас вот есть вот этот connection, что вы можете периодически в холле или где-то заговорить о том, что «О, а как там, например, твой лыжный сезон в этом году». И это будет как раз вот этот маленький разговор, который, возможно, еще поможет человеку поддерживать какие-то... То есть не стоит недооценивать, да, это все же вот эти как софт-скиллы, так сказать, возможность иметь вот эти мини-коннекшены, которые ты можешь использовать в качестве того, что ты затриггерил разговор, да, разговор начался, и... По окончанию вот этой формальной части, или так сказать, вот этой, наоборот, неформальной части, да, ты можешь задать какой-то вопрос, который тебя интересует по технологии, да, то есть ты можешь расположить человека к себе. То есть в этом случае, мне кажется, это вот как раз being connected, что помимо каких-то чисто технических и рабочих вопросов, у тебя есть какие-то, так сказать, каталог мини-тем для людей, да, то есть как бы ты такой, то есть у вас есть общий интерес в этом, у вас есть общий интерес в этом. Дружба на работе, то есть здесь все-таки, когда это перерастает в... То есть мне кажется, когда это начинает перерастать... Идеальный индикатор, что началась дружба, это когда начинают обсуждаться какие-то максимально личные вопросы, да. То есть семья или там, я не знаю, то есть какие-то личностные переживания по поводу работы, да, то есть какие-то эмоциональные, то есть как раз обсуждение, может быть, личностных отношений с другими коллегами, что само по себе уже является красным флагом, да, для общения, то есть, не, то есть Да, это происходит на работе, то есть никто не скрывает то, что некоторые, то есть не все на работе нравятся друг другу, да, то есть это про невозможно. И многие люди обсуждают это, да, то есть и все-таки стоит здесь замечать, что происходит ли конструктивное обсуждение, да, каких-то действий, или это уже более личностное, и когда уже заметно, что более личностное обсуждение, какие-то более снисходительное общение с друг другом, да, или более неформальное общение, то, скорее всего, это уже, так сказать, осторожно начинается дружба.
Она зарождается.
Да, и тут надо понять для человека, насколько он действительно готов к этому. Потому что, как мы обсудили, это большая ответственность с точки зрения как и тебя к другу, да, то есть ты должен понимать, что, окей, ты, возможно, будешь уделять больше внимания дружеским качествам, чем профессиональным. Возможно, это будет влиять на возможность повышения, да, и всякое такое. То есть, тут вопрос.
И важно, что это может влиять на людей вокруг тебя.
Да, да.
Да, то есть, у вас в команде 5 человек, 2 из них хорошие друзья, значит, 3 других, не будучи друзьями, могут чувствовать себя немножко отрешенными.
Да, да. Это, особенно это важно, мне кажется, когда команда, то есть особенно в нынешней, да, то есть мы все равно будем разговаривать больше про технологическую индустрию, да, это просто технологии, про IT. И здесь очень важно, что сейчас очень много команд, которые хорошо, вот у вас 5-6 человек, вот вам принимайте решение. И тут как раз начинается. Ага, то есть вот там 3-2 друга, их, собственно говоря, большинство, они все обсуждают, и потом, собственно говоря,
решается.
Да-да-да, и тут вопрос. Ага, то есть, как это влияет на других людей? То есть, теперь в этом вопросе, конечно, как это теперь, кстати, возможно, после вот этого, то, что мы обсудили, может быть, я начинаю понимать миллениалов. Может быть, это искренне карьерный момент, что окей, если у тебя есть друг на работе, значит, у тебя есть союзник на работе.
Mm-hmm.
Значит, и принятие решений тебе становится легче.
Если друзей много, все твои союзники.
Да, да. То есть, ну, и это, собственно говоря, один из моментов, который интересен, что общение в команде, да, хорошее общение, дружба приводит к такому понятию, как формальный лидер против неформального лидера.
Mm-hmm.
И это очень интересно тоже. Как что делать в этот момент? Потому что тогда в этом случае ты, как менеджер, вроде как бы должен на это повлиять, но проблема в том, что вполне возможно, что ты уже и не имеешь какой-то власти на то, чтобы это повлиять.
Да, ну как раз та ситуация, когда мы говорили, что роли больше не работают, да, то есть ты не можешь выполнять эти роли, потому что появились какие-то неформальные отношения. Да, в принципе, мне кажется, на этом моменте мы можем подвести итог какой-то. Да, мы поговорили о дружбе на работе. Хорошо это или плохо? В принципе, как многие уже могут предположить, что хорошие отношения на работе – это хорошо.
Да.
Оно улучшает продуктивность, улучшает климат в коллективе, да, все чувствуют себя лучше. Но вот эта тонкая граница между тем, что называется быть с кем-то на одной волне и быть другом, да, если вы решаете ее переступить, нужно отдавать себе отчет, что это очень сложная работа. Да, потому что, во-первых, вы берете на себя ответственность за то, что потенциально ваши решения могут быть обоснованы не только эффективностью, но и вашими личными отношениями с другом. Более того, вы можете повлиять так или иначе на климат в коллективе, да, внеся такое определенное, как сказать, неоднородность в отношениях.
Дисбаланс.
Да. И также, принимая, как сказать, делая такую дружбу на работе, да, вы своего рода можете, если делать это неаккуратно, то можно нарушить ролевую модель, на которой основаны компании, да, менеджер, подчиненный и так далее. В общем, это работа.
Mm-hmm.
Делать это можно, но знаете, что придется много решать проблем, и более того, это будет тяжело психологически.
Mm-hmm.
Да, как мы говорили, что в принципе можно так и до выгорания дойти.
Согласен. Да.
Вот. Я бы сказал, что это все была интересная дискуссия.
Да, очень понравилось. Мне кажется, есть несколько вопросов, которые мы еще можем обсудить.
Мы можем сделать часть 2.
Часть 2, действительно. Но посмотрим. Может быть, нам зададут больше вопросов.
Да.
В каких-то комментариях, если они будут.
А они должны быть.
Обязательно.
Ждем ваших комментариев.
Да. Мы потом выберем лучший комментарий и подружимся с этим человеком.
Если такое не работает в наших компаниях. Не, да. Но если работает в наших компаниях, тогда мы посмотрим, мы будем смотреть по ситуации.
Да, естественно. Да.
Это то, что и вы должны сделать. Угу. Ну все, всем пока.
Всем пока.
Хорошего дня.